Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Сергеем Гавриловым, председателем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, руководителем межфракционной группы по защите христианских ценностей и с недавних пор президентом Межпарламентской Ассамблеи Православия. Добрый день, Сергей Анатольевич. В прошлой программе вы очень подробно рассказывали о позиции депутатов разных парламентов разных стран по вопросу о недопущении раскола на Украине. А вы говорили о позиции депутата с Украины, представителя Украинской Православной Церкви. Но не так давно появилось интервью одного из высокопоставленных иерархов Константинопольского патриархата, который достаточно высказал жесткую позицию по ситуации на Украине, в том числе говорил о том, что обращение Петра Порошенко – это не обращение президента, не обращение частного лица, а обращение главы государства и выражение чаяний народа, с одной стороны. С другой стороны, он ставил под сомнение, в принципе, каноничность Русской Православной Церкви на территории Украины. Какие ответы тут должны быть даны и насколько опасны такие заявления?
Я просто хотел напомнить несколько исторических фактов. Например, что никто не отрицает роли России в освобождении Греции от Османского ига. Мы помним, мы знаем, насколько прочные связи, духовные связи России с Грецией. Они касаются не только духовного общения, не только почитания памяти святителя Луки, Иоанна Русского, святых общеправославных греческих святых в России. Они связаны в том числе с нашим общим культурным кодом. Многие политические руководители Греции, президент или представитель парламента в ходе бесед с ними, напоминали мне, что в годы Второй мировой войны Греция была, наверное, единственная, как они считают, на самом деле, одна из немногих стран, чьи солдаты не воевали против Советского Союза. И все попытки мобилизовать на фронт, они наталкивались на активное сопротивление, в том числе они провоцировали гонения и геноцид, и убийства массовые на территории Греции со стороны нацистов. Я хотел бы напомнить еще, что святой Федор Ушаков самым прямым образом участвовал в создании первой независимой греческой республики. А первым руководителем Греции Иоанн Каппадистрия был до своего такого тяжелого поста руководителя, по сути дела, правителя Греции, был министром иностранных дел Российской империи. И поэтому до сих пор по всем опросам Россию воспринимают в Греции как наиболее близкого союзника и партнера. Бессмертный полк 9 мая в Греции собирает больше людей, чем во всей Европе. Президент Путин является одним из популярных политиков, в том числе среди греческих политиков, которые по итогам всех опросов, которые проходят в Греции. Поэтому попытки расколоть, может быть, такими заявлениями наши отношения, они очень опасны. Мы прекрасно должны понимать, что поддержка, особенно на церковном уровне, раскола на Украине, это поддержка раскола общеправославного и спровоцирование обострения гражданской войны на Украине, на чьей совести окажутся тысячи жертв, кровь которых прольется после попыток подавить интересы и права православных христиан на Украине в ходе так называемого этого процесса объединения, эксперимента с созданием некой церкви, новой церкви на Украине. Я напомню, что до сих пор православные верующие канонической церкви, Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, не обращались. Были, конечно, перебежчики, но массово не обращались никому, ни к Вселенскому Патриарху, ни к Московскому Патриарху за признанием отдельности какой-то, отдельного спецпроекта какого-то. Вообще есть политические руководители, которые медвежат какие угодно интересы, но явно, что не интересы православия. Впереди у господина Порошенко выборы. Ему нужно поднять рейтинг, ему нужно, очевидно, продемонстрировать большую эффективность перед своими американскими партнерами. В чем здесь православный мотив? И вообще, являются ли христианскими мотивами действия, мотивации людей, которые сейчас вот, ведут этот проект на Украине? Вообще, являются ли они христианами? Мы должны понимать, что при этом, что тот проект, если он состоится, дай бог, на Украине, он не станет ни украинским, ни филаретовским, и уж тем более не константинопольским. Я думаю, что через несколько лет вот этот так называемый проект новой церкви, украинской, так называемой православной церкви, будет находиться под плотной опекой националистических, униатских сил, далеких от православия, или там зарубежных спецслужб. Как православному человеку исповедоваться и причащаться в такой церкви? Как ему водить детей в эту церковь, крестить их, отпевать своих родственников, да? Получать благословение? Я не знаю. Я думаю, что это путь в катакомбы. Это путь в подавление прав христиан. И все должны понимать, что этот вопрос не закончится на этом только с православными. На Украине проживает немало католиков. И многие католические священники понимают, что вопрос может коснуться их. Вопрос политического контроля, государственного контроля и цензуры. Тотальный контроль за церковной жизнью, по сути дела, приведет церковную жизнь на Украине в состояние жизни аналогичной Германии в конце 30-х годов. Потому что в Германии тоже были попытки создания своих этноцерквей. Церкви под эгидой СС, например. Но жизнь показала вообще жизнеспособность и опасность такого рода проектов. Поэтому я думаю, что в интересах вселенского православия, мира на Украине, укрепление отношений Украины со своими ближайшими соседями, все-таки больше реализма и ответственности. Политики должны заслужить авторитет перед избирателями, эффективностью своей социальной политики, восстановлением мира на Украине, укреплением дружбы и добрососедства со своими соседями, восстановлением суверенитета, независимости Украины, а не спровоцированием обострения. Неважно, это обострение вооруженного противостояния на юго-востоке Украины, провоцирование радикальных сил на границе с Россией в Крыму, или это провоцирование раскола или подавление прав верующих на Украине. Поэтому этот вопрос носит общеполитическое значение. И я должен сказать, что практически все депутаты, с которыми мы общались, не разделяют опасения. Они понимают, что мы можем попасть в ситуацию, когда православный мир на сегодняшний день единый, формирующий общие подходы, как строить будущую жизнь на основе добродетели, на основе солидарности, на основе любви к ближнему, укрепления семьи, честной и ответственной социальной политики, которая поддерживает малоимущих и борется с классовыми противоречиями, эффективности экономической политики, которая стимулирует экономический рост, ответственное отношение к биотехнологиям, цифровым технологиям, которые вызывают опасения, поскольку они могут угрожать правам личности и контроля, и вопрос контроля за личностью, за человеком. И понятно, что единый православный мир, который формирует для всего человечества новые ответы и правильные ответы на серьезные сегодняшние угрозы от экологии, нищеты, терроризма, вопросов миграции, социальной и экономической политики, этот православный мир, конечно, многим в этом мире явно неудобен. И поэтому многие силы, далекие от христианства, делают все, чтобы взорвать, разрушить наше православное единство, наших народов, наших церквей. И всем, кто в той или иной части, сознательно или несознательно, поддерживает разные расколы, антихристианские расколы в нашей среде, пытается тем самым дискредитировать Россию и Русскую Православную Церковь, он может получить бумерангом обострение проблем в своих собственных странах и церквях. Это касается и Черногории, и Македонии, и Молдавии, и самой Греции, и Константинополя. Потому что поддержка со стороны американских кругов активности, константинопольской активности, может поставить их в чрезмерную зависимость от этих кругов, а не от Слова Божьего и от позиции верующих. Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения носились братский характер, чтобы сестры церкви, находясь в равноправии и в едином литургическом служении, помогали нам, православным политикам, православным христианам, найти правильные ответы на светские вопросы. У нас нет доминирования. Мы не считаем, что кто-то старше нас с точки зрения церкви. Но мы с огромным уважением и любовью относимся ко всем и патриархам наших церквей, священнослужителям и нашим братьям-христианам, в том числе на Украине. Я надеюсь, что голос разума, голос веры в тех душах, в которых вера присутствует на Украине, в том числе в душах тех людей, которые управляют Украиной, включая господина Порошенко, все-таки возьмут верх над стремлением решить конъюнктурные задачи, предвыборные, национальные, задачи укрепления своих отношений с западными союзниками. Потому что интересы глобальные, интересы вечности, интересы наших народов, наших церквей неизмеримо выше, чем судьбы отдельных политиков.
Мы много говорили об обращении Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху, но ни слова не сказали о таком интересном событии, которое никто не знает, как интерпретировать, а именно письмо Филарета Денисенко патриарху Кириллу. Что это было? Что это было за письмо?
Я затрудняюсь сказать, что это было. История не получила своего развития полного. Она продемонстрировала, что в России, в Русской Православной Церкви, ко всем людям, ко всем христианам, ко всем нынешним и отпавшим членам нашей Православной Церкви относятся с любовью. Мы готовы принять раскаяние всех тех людей, которые отошли от христианства на Украине в 90-е годы, которые пытались уйти в некие секты, создать какие-то политические образования под видом церкви. Они все чада Христовы, как мы надеемся. И после своего деятельного раскаяния мы надеемся, что они снова войдут в нашу церковь, и мы будем во всей жить в полноте на Украине, где не будет рядом с канонической церковью миллиона различных политических псевдоцерквей. А будет одна единая наша церковь, Украинская Православная Церковь, которая на сегодняшний день имеет все возможности для самоуправления, для полноты своей жизни. И я верю, что и господин Денисенко, и господин Порошенко в своей жизни еще увидят, почувствуют возможности, им будет представлена возможность все-таки стать православными христианами, исполнить свой долг, реальный настоящий долг перед Господом, перед своей Родиной, и вернуться в лоно вселенского православия.
Возвращаясь к деятельности Межпарламентской ассамблеи православия, которую с недавних пор вы возглавили как президент, насколько я понимаю, штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи православия находится в Греции,
в Афинах.
И не так давно состоялся визит в Афины митрополита Волоколамского Илариона. А насколько вы участвовали в организации этого визита, для чего он проходил, участвовали митрополит в мероприятии Межпарламентской ассамблеи?
Я уже сказал в начале беседы, что для нас отношения с греческим народом являются приоритетными. Очень жаль, что Греция оказалась в режиме санкций против России. Я знаю, что Греция ставит постоянно вопросы на уровне своего политического руководства о ходе от этих санкций. И мы со своей стороны делаем все, чтобы наши отношения, культурные, туристические отношения, только укреплялись. Накануне Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия мне пришлось быть в Греции. Я встречался с синодом Элладской Православной Церкви. И я увидел исключительно братьев, православных братьев, с которыми у нас общие проблемы, общие ценности. Проблемы секулярной агрессивности со стороны Запада. Проблемы воспитания, помощи малообеспеченных, особенно в условиях кризиса, которые переживает, кстати, и Греция. У нас тут единая позиция. И визит митрополита Илариона, он был связан в том числе с поведением нашей Ассамблеи Православия. Он выступал очень убедительно, очень ярко выступал у нас на Ассамблее Православия. Заслужил, конечно, всеобщее одобрение всех делегатов. Он говорил о проблемах нашей церкви, о рисках, об искушениях, которые необходимо преодолеть, в том числе искушения гордыни, искушения попытками этого раскола, который происходит у нас не только, кстати, на Украине, и необходимости сохранить единство наших народов, сохранить мудрость при принятии решений, которые могут потом обернуться многочисленными жертвами, трагедиями в наших народах. Я думаю, что его выступление оказало огромное влияние и на руководителей Греции, и на Элладскую православную церковь, и на десятки депутатов, делегатов, которые собрались в Афинах в этот день.
Я знаю, что вы встречались с президентом Греции. Да. Какие-то были обозначены совместные шаги, совместные действия в рамках деятельности Межпарламентской ассамблеи?
У меня стала встреча и с президентом, и с представителем парламента Греции. Я должен сказать, что позиция политических руководителей Греции, независимо от политических партий, потому что известно, что главе парламента и исполнительной власти Греции находятся представители левоцентристских сил, главе Сиризы, президент является там правоцентрист, но атмосфера в греческом обществе такова, что независимо от политических взглядов и президент, и представитель парламента мне говорили примерно одинаковые слова о важности восстановления не только культурного общения, не только туристических обменов, не только паломнических программ, как на территории Греции, так и на территории России, но восстановление всей полноте наших политических отношений. К сожалению, Греция, несмотря на завершившуюся финансовую помощь, находится в тяжелейшем состоянии экономическом. В условиях экономической зависимости кабалы перед странами Евросоюза. Но она делает все возможное на всех уровнях, чтобы заявить о необходимости прекращения этих санкций, необходимости восстановления нашего всеобщего объема, комплекса отношений, в том числе экономических. Настолько в этом году на 25% вырос товарооборот с Греции. И мы ждем укрепления наших отношений в области модернизации транспорта, железных дорог, портов Греции, энергетических проектов, газовых потоков. Восстановление экспорта сельхозпродукции из Греции потому что в Евросоюзе были приняты меры, которые препятствуют попаданию греческих очень качественных сельхозпродуктов не только в Россию, но и на рынок Евросоюза. И поэтому ситуация в Греции, которая проходит сейчас этап деиндустриализации, этап серьезной экономической депрессии, конечно, не может порождать надежд и обоснованных надежд политического руководства Греции на то, что Россия не просто поможет, а при равноправии отношений с Россией у них получится восстановление экономики, восстановление культурных обменов, восстановление братских отношений не только в сфере веры нашей православной, или культуры, или туризма, но и в экономике, и в оборонной политике. Мы понимаем, что ситуация в этом, на Ближнем Востоке, в Средиземноморье очень сложная, учитывая позицию Турции, учитывая позицию Греции. Но на то мы призваны, чтобы все-таки решить дело миром. А по поводу призывов президентов, я просто хотел бы сказать, что, например, я не так давно встречался с президентом Сирии, он мусульманин, при этом с огромным уважением относится к православной церкви. Он участвует лично в восстановлении монастыря Святой Феклы в Малюле. Он активно помогает антиохийскому патриархату. И он изначально говорил, что предлагал нам, что Россия, пусть Россия опять возьмет, как и в 19 веке, окормление всех христиан, защиту всех христиан на Ближнем Востоке. Президент независимой страны, Сирии, не говорит, как господин Порошенко, не требует от Вселенского патриархата в Константинополе создания новой церкви, какой-то сирийской национальной церкви взамен антиохийской. Он с уважением относится к той уникальной тысячелетней православной традиции, которая существует в нашем мире. Я считаю, что все-таки президенты должны следовать воле своих народов, уважать права, прежде всего, религиозные права верующих. И я уверен, что при таком подходе ситуация не только в Греции, но и на Украине, и во многих странах, переживающих тяжелые времена, только умиротворится и послужит в том числе экономическому и социальному возрождению.
Вы уже много лет посещаете Сирию, встречаетесь с президентом Сирии, привозите гуманитарные грузы. Как изменилась за эти годы ситуация? Каковы перспективы развития?
Ну, мы в том числе вот в эти дни проходит реализация гуманитарных программ помощи нашим христианам, братьям христианам в Сирии. Скажем, многие люди восстанавливают свою практику паломничества в Сирии. Недавно вдовы погибших российских офицеров побывали в Сирии, встретились с супругой Башара Асада. Я должен сказать, что уже в ближайшее время ряд монастырей, так как монастырь Святой Феклы в Маалюле, ряд других церквей, там, в Сиднае, будут не просто восстановлены, но и доступны для паломничества. И мы хотим создать условия для того, чтобы паломничество, которое очень было любимо и широко распространено было в России и в 19 и 20 веке, к святыням Сирии, святой земли, паломничество по святым по местах, где проповедовал апостол Павел, где он преобразился из Саула в Павла, они будут опять доступны для нас. Ситуация становится более благополучной. Подавлен терроризм, особенно в ближайших пригородах Дамаска, ситуация стабилизируется, немало бывших оппозиционеров складывают оружие и признают законную власть правительства Сирии. И наша задача восстановить после долгих лет ожесточения страшной волны терроризма, восстановить в душах людей доверие, свет добра. И независимо от той конфессии, которой они принадлежат, они являются мусульманами, алавитами, шиитами, или принадлежат к антиохийскому патриархату, или к другим, в том числе многим церквям, которые существуют в Сирии, древоправославные, такие как Сиро-Яковитская церковь, Римо-католическая церковь, чтобы они поняли, что вера является базой, является фундаментом, является базисом, на которой может выстроиться гармоничное светское государство в Сирии, который будет родным и понятным, будет родиной для всех граждан Сирии, для тех, кто исповедует христианство или ислам. И оно будет понятным и доброжелательным для паломников из России. Я должен сказать, что это история не дальнего, а ближнего будущего. История уже этого года. И мы сделаем все, чтобы путь паломников на святую землю Сирии был безопасен, комфортен. Уж точно знаю, что он будет комфортен с точки зрения доброжелательного отношения многих сирийцев, которые были спасены. Спасены как граждане, как верующие, благодаря жертвам, благодаря усилиям России, которая принесла мир на эту многострадальную землю.
В завершение нашей программы хочу задать вопрос о роли Русской Православной Церкви в восстановлении ситуации в Сирии, потому что в ходе визита патриарха Антиохийского в Москву звучали заявления о том, что Русская Православная Церковь примет активную часть. Какие планы?
Я могу сказать, после нашего общения, очень близкого отношения и в Москве, и в Дамаске, и в Ливане с патриархом Антиохийским, Иоанном, реализован ряд программ по благословению Святейшего Патриарха Московской Всея Руси Кирилла и при активном участии митрополита Илариона осуществляется сбор средств по самым разным программам. Восстановление монастырей, помощь больным детям, ставшим жертвами террористической войны с терроризмом. Причем эти дети являются... Мы никаким образом не ставим религиозный подход при решении этих вопросов. Они являются многие из них мусульманами. И мы даже вообще не ставим этот вопрос. Они являются детьми погибших, в том числе сирийских военнослужащих. Задача стоит, чтобы обеспечить им лечение, и не только в России, что очень важно, но и восстановление медицины в Сирии. Сирия является лидером до войны, является лидером с точки зрения медицинского образования, социальной сферы, с точки зрения экономических темпов роста. И мы делаем все, чтобы дети Сирии приезжали, лечились в России, чтобы они отдыхали в Артеке. Но при этом делаем все, чтобы на сирийской земле восстановился мир в полном объеме. А для этого нужно, чтобы страны Запада сняли существующие санкции, в том числе для поставки медицинского оборудования, продовольствия, детской одежды, детского питания в Сирию. Сирия, как ни странно, находится в блокаде не столько с точки зрения терроризма, но и с точки зрения Старого Света. И многие христиане в Сирии, которые исторически поддерживались таких франкофонных идей, они до сих пор в шоке, в недоумении. Как же так? Как им казалось, христианская Европа не просто бросила их, значит, под сапог террористов, но и еще установила барьер, тяжелую стену блокады для экономических отношений, для расчетов, для инвестиций. Но не только в этом. С точки зрения даже поставки и модернизации медицины, социальной сферы, строительных материалов, которые очень необходимы сейчас в Сирии, для того, чтобы восстановить разрушенные дома, в том числе больницы и школы. Я считаю, что вот на фоне такого лицемерия, равнодушия, в том числе пренебрежения интересами братьев-христиан на Ближнем Востоке, которые мы видим со стороны Европы и Америки, позиция России, понимаемая всеми на Ближнем Востоке, и странами исламского мира, самыми разными, и Ираном, и Саудовской Аравией, и Ливаном, и европейскими христианами, и даже теми государствами, которые хотят быть независимыми, особенно в Восточной Европе, в Центральной Европе, они видят, что Россия действует, исходя из таких общенравственных подходов, что он держит свое слово, несмотря на риски и угрозы, на жертвы наших военнослужащих. И с Россией можно иметь дело, иметь стратегические отношения, которые не будут пересмотрены через каждые 5 лет. Это очень важно, потому что Россия возвращает в себе уважение, потерянное 25-30 лет назад. Еще не так давно, лет 10-15 назад, мне многие на Ближнем Востоке, и в Ираке, и в Сирии, говорили, скорее бы вернулась Россия как Советский Союз, стала гарантом безопасности, независимого развития, культурного развития этих стран. И сожалели о той геополитической катастрофе, которая прошла в 20 веке. И сегодня мы видим, что Россия возвращается. Возвращается христианской солидарностью, гуманитарной помощью, лечением больных детей, помощью восстановления обороноспособности, помощью, реальной помощью в борьбе с терроризмом. Это новый стиль России, который связан не только с вооруженной помощью, но и с нашей помощью в строительстве гражданского общества в этих странах, общественных организаций, гуманитарных организаций, восстановление медицины и образования, восстановление правозащитных организаций, которые защищают права человека, независимых политических партий. Это же очень важно. И при этом Россия не давит катком глобализма, не учит никого правам человека, а уважает тот цивилизационный путь, который выбрали эти страны. Я считаю, что это универсальный подход, который основан прежде всего на нашей православной традиции и который разделяется многими странами, как на Востоке, так и на Западе. И поэтому мир в 21 веке во многом может быть связан с теми усилиями, которые принимает Россия и православный мир в целом с точки зрения снижения угроз и распространения ценностей добродетели, в том числе и в международных отношениях.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.